Джон Демидов. Система становления. Книга шестая. Поиск силы. Глава первая. Интерлюдия. Верховный монарх. Зал безмолвного постижения был совершенно тих, как и в любое другое время. И он, несравненный, парил в центре этого зала, а вокруг него лениво вращались 20 колец становления по крайне сложной траектории, что сразу выдавало сосредоточенную работу их обладателя с магическими потоками. Перед Верховным прямо в воздухе по-прежнему висел кристаллический свиток песни преображенной плоти. Знаки на забытом языке древнейшей эпохи мерцали и перетекали друг в друга, словно дразня читающего. А Эон вновь и вновь погружал сознание в их глубину, пытаясь уловить не просто смысл написанных слов, а познать саму суть, ту неуловимую искру, что превратило бы эту информацию в понимание. С прошлого раза он не продвинулся ни на шаг, и его это нисколько не расстраивало, потому что именно в этом и заключалось величие истинного бессмертия, в отсутствии суеты. У него были эпохи, тысячелетия, которые для других были историей, для него оставались лишь мгновениями ожидания. Трактат не давался сегодня? Что ж, значит, завтра, или через год, или через 100 лет. Но он обязательно откроет свои тайны. Самое главное в этом деле — не останавливаться, чтобы не терять нити. Рано или поздно упорство и бесконечное время сломают любую, даже самую сложную загадку. Верховный уже почти достиг того пограничного состояния, когда сознание начинает растворять границы между собой и текстом, когда вдруг на краю его восприятия возникло нечто инородное, легкое, едва уловимое колебание, которое не было угрозой, но тем не менее требовало своей доли внимания. Эон мысленно вздохнул, после чего прервал медитацию и открыл глаза, наблюдая, как замедляются его кольца становления. Когда он ощутил, что задействованные им магические потоки начали успокаиваться, его взгляд скользнул ко входу, где у невидимой границы зала, не смея ее переступать без приглашения, стоял Адрастикс, одно из самых доверенных и незаметных существ на всех землях Эона. Исполнитель секретаря — должность, не предполагавшая громких титулов, но дававшая доступ к таким тайнам, о которых не подозревали даже высшие лорды царства. Адрастикс был невзрачен, его аура была погашена до минимума, а черты лица стерты, будто он сам не хотел, чтобы их хоть кто-то запомнил. Идеальный инструмент для деликатных поручений. Сейчас этот инструмент явно чувствовал себя не в своей тарелке. Адрастикс переминался с ноги на ногу, его пальцы нервно теребили край одежды, а взгляд был устремлен в пол, хотя периферийным зрением он, конечно, уже заметил, что Верховный смотрит на него. «Подойди», — спокойно произнес Эон, отчего Адрастикс вздрогнул, и, собравшись с духом, словно ныряя в холодную воду, начал приближаться к Верховному, после чего остановился на положенном по этикету расстоянии и сделал весьма почтительный поклон. «Господин», — начал он слегка дрожащим голосом, «простите, что осмелился потревожить ваше постижение, но произошло событие, о котором я не мог не доложить вам лично». И он на такое заявление только лениво повел бровью. Он знал Адрастикса достаточно долго, чтобы понимать, если уж этот разумный пришел к нему сам, значит, случилось действительно нечто, выходящее за рамки обычных докладов. «Говори», — разрешил Верховный, приготовившись внимательно слушать, и рассказчик полностью оправдал ожидания Верховного. «Господин Астрарий, вольный город Астрарий, который должен был пасть по вашему замыслу, он все-таки уцелел. Более того, он полностью стабилизирован и вновь под контролем местного лорда». Тишина в зале после этого заявления стала абсолютной. Эон не шелохнулся и даже не изменился в лице, но Адрастикс почувствовал по возросшему давлению, что новость явно не пришлась ему по вкусу. «Продолжай», — ровно произнес Верховный, и Адрастикс затараторил. «Группа тех разумных, которые атаковали Астрарий, они действительно нанесли критический урон артефакту управления, и обратный отсчет запустился. Город должен был пасть в течение нескольких часов, однако там непостижимым образом оказались трое незарегистрированных монархов, которые остановили его разрушение. Глаза Эона после таких вестей на мгновение сверкнули чистым серебром, после чего он почти прорычал. «Монархии? В каком-то захудалом вольном городишке? Откуда им там взяться?» Адрастик суетливо кивнул и пояснил. «Лично я видел только одного монарха, но, исходя из моих знаний системных правил, я могу сделать однозначный вывод, что их там было трое». Верховный медленно выдохнул, после чего в зале воцарилась тишина. Но теперь она была совсем другой, неспокойной, а напряженной, словно перед очень серьезной бурей. И он немного помолчал, а потом резко подался вперед и живым интересом в голосе поинтересовался. «Эти монархи. Почему они еще не здесь, Адрастикс? Почему я должен узнавать о их существовании из доклада, а не видеть перед собой на коленях?» Адрастикс после такого простого вопроса смертельно побледнел, после чего все-таки набрался смелости и сказал: «Господин, я пытался. Я лично отправился туда и даже смог пленить одного из монархов, но вмешались 7 сфер. Они заставили меня вернуть пленника, после чего забрали его себе. Заявили, что это существо представляет для них интерес и что у них есть на него права. Я не смог им возразить». И он поморщился. 7 сфер были той силой, с которой даже ему приходилось считаться. Формально они не вмешивались в дела царства, но и их влияние на систему, на распределение душ и на потоки эссенции было колоссальным, а потому вступать с ними в открытый конфликт из одного существа, пусть даже и целого монарха, было бы недальновидно. «А остальные двое?» — спросил он, возвращая разговор в нужное русло. «Они скрылись, господин!» Адрастикс опустил голову, признавая свою неудачу. «Представитель 7 сфер сделал так, что я был вынужден удалиться, а потом они просто исчезли». Эти слова не очень понравились Верховному, и Адрастикс поспешил добавить. «Но, господин, я знаю, где их искать. Не нужны только ресурсы и доступ к информационным сетям 7 сфер, после чего их поимка станет лишь вопросом времени». И он долго смотрел на своего дрожащего, но полного решимости слугу, после чего откинулся назад. И его 20 колец вновь пришли в движение, медленно закружившись вокруг него. 7 сфер. Пробормотал он себе под нос с легкой досадой. Вечно они суют свой нос, куда не просят. Он немного помолчал, обдумывая услышанное, и понял, что не отреагировать на это он не может. Монархи, которые осмелились действовать наперекор его воле, пусть даже не ведая об этом, не должны были оставаться безнаказанными. Их нельзя было упускать. Монархия — это сила, которая может пригодиться ему самому. Исходя из этих соображений, он перевел взгляд на Драстикса, который стоял с таким видом, словно ожидая смертной казни, и, криво улыбнувшись, коротко бросил: «Действуй. Отныне у тебя неограниченные ресурсы. Любые средства, любые разумные, любые артефакты. Достань их мне. Живыми. Мертвые монархи мне не нужны». Адрастикс выдохнул с таким облегчением, будто с его плеч свалилась хороших размеров гора. После этого он снова поклонился, на этот раз еще ниже прежнего, после чего заверил: «Благодарю, господин. Я не подведу вас. К исходу 3-х суток они будут у ваших ног. Иди». Отпустил его Верховный, спокойно кивнув на полученное обещание, после чего Адрастикс попятился, не смея поворачиваться спиной, и растворился в стене так же бесшумно, как и появился. И он вновь остался один. Он посмотрел на парящий перед ним трактат, на неподатливые знаки, после чего перевел взгляд туда, где только что стоял его гость, и едва слышно прошептал: «Интересно. Сначала этот мирок посылает к нам тех, кто практически разрушил город, а потом дети того же мира спасают его. Что же это за мир такой? И что это было? Несогласованность действий или холодный расчет, чтобы воспользоваться алгоритмами и получить для себя системное преимущество? Непонятно». Мысленно решив, что позже он назначит разумного, который разберется в этом вопросе, и он вновь закрыл глаза и погрузился в прерванную медитацию. Кейран, Сиала, разлом. Как бы это ни было удивительным, но проснулся я от тишины. Она была такой неестественной, что я моментально понял, происходит что-то не то. В разломе постоянно что-то звучало. Капала вода, где-то далеко ухали неизвестные твари. А сейчас не было ни единого звука. И это было очень странно. Я приподнялся на локте, оглядывая лагерь. И должен сказать вам, что открывшаяся передо мной картина была идиллической просто до жути. Тираэль спала, свернувшись калачиком в своем спальнике, разметав свои длиннющие волосы по импровизированной подушке из рюкзака. Лейла растянулась рядом с подругой, даже во сне сохраняя хмурое выражение лица. Силь, которая должна была стоять на страже, сидела, прислонившись к валуну, и свесила голову себе на грудь. А из ее рта доносилось едва слышимое посапывание. Илья спал по-курсантски, на спине, а рядом с ним лежала Жаклин, которая постоянно старалась находиться неподалеку от моего друга. А Шаня, устроившаяся ближе всех к центру, спала с блаженной улыбкой на лице, пристроив раненую руку поверх своего спальника. Вся моя группа безмятежно спала, и это явно было не просто так. Почему я пришел к такому выводу? О, на самом деле все было предельно просто. Когда я перевел взгляд на едва заметный купол из тонкой, переливающейся всеми цветами радуги пленки, обволакивающей нашу стоянку, то невольно протер свои глаза и, несмотря на активную защиту, ощутил себя в очень уязвимом положении. Дело было в том, что сразу за куполом, на самой границе видимости, стояли они, твари. Их было много, очень много. От самых мелких, размером с крупную собаку, с горящими в темноте глазами и длинными неестественно вывернутыми лапами, до настоящих гигантов, чьи силуэты возвышались на 3-4 человеческих роста, чьи чешуйчатые тела были покрыты слизью, а вооружены они были очень милыми когтями, способными разорвать меня одним движением. Именно такие милые зверушки стояли плотной стеной, окружая наш купол со всех сторон, и просто смотрели. Ни одна тварь не шевелилась и не издавала ни единого звука. Они просто ждали. Честно говоря, сначала я подумал, что сплю, но, потянувшись к лису, я ощутил его готовность к бою, и это мне весьма доступно показало, что все было реально некуда. Немного поразмышляв, я принял решение получше рассмотреть наших незваных гостей, для чего осторожно, стараясь не шуметь, выбрался из спальника и подошел к границе купола, туда, где прозрачная пленка отделяла меня от этой армии кошмаров. Шаня перед сном говорила, что купол не пропустит никого младше 15-го круга, если его не пересечет кто-то изнутри. Я не собирался нарушать этого правила, но посмотреть — это святое. Чем ближе я подходил, тем отчетливее видел детали. Мелкие твари, похожие на помесь ящериц и пауков, перебирали лапами, но не двигались с места, словно удерживаемые жесткой волей. Да и гиганты, отдаленно напоминающие медведей, но с панцирями и щупальцами вместо морд, застыли неподвижными изваяниями. В их глазах, направленных на меня, не было голода или ярости. Зато там было ожидание. Когда я остановился в шаге от купола, строй местных обитателей неожиданно дрогнул, из чего я чуть не стал чемпионом по прыжкам спиной вперед с места, после чего две самых массивных твари с кольцами шестого круга под лапами медленно, словно нехотя, разошлись в стороны, открывая мне вид на ровную каменную площадку, на которой оказалось написано кровью послание. Я смотрел и не верил собственным глазам. На камне действительно были аккуратно выведенные буквы, которые складывались в короткую и очень доступную фразу. «Жду тебя на 12-м уровне». Ни подписи, ни объяснений. Только это. Один из гигантов, тот, что стоял ближе всех, убедился, что я прочитал послание, после чего лениво повел лапой, сгребая земли мелкого прыгуна, который до этого момента застыл в оцепенении, и с мерзким хрустом разорвал его пополам, после чего темная, практически черная кровь хлынула на послание, заливая его свежим слоем. Спустя несколько секунд тварь убедилась, что буквы окончательно скрылись под новым слоем, бросила останки прыгуна на землю и медленно с достоинством развернулась, после чего армия начала отступать, и делала это так же беззвучно, как и стояла. Я молча смотрел, как наши неожиданные гости уходят в темноту, где практически сразу растворяются среди сталагмитов, и через несколько минут только лужа крови на камнях напоминала о том, что это не было сном. Меня занимал только один вопрос — что это было? Кто-то или что-то, способное командовать этой армадой, явно знал обо мне, и это пугало. 12-й уровень разлома. Я даже не знал, что такие уровни существуют. Тираэль что-то говорила про третий уровень. Дело это с таким хвастовством, что становилось понятно. Третий уровень — это место не для всех, а тут двенадцатый. Это глубина, где не место даже самым отчаянным искателям, потому что это территория настоящих хозяев разлома. Медленно отодвинувшись от границы купола, я опустился на холодный камень рядом с потухшим костром и уставился в одну точку, лихорадочно размышляя. Первая самая очевидная мысль — ловушка. Заманить доверчивого дурака в самое пекло и сожрать? Вот только зачем тогда городить такой сложный ритуал? Зачем гнать сюда армию, если можно было просто напасть? Да, Шани говорила, что купол не пропустит никого младше 15-го круга. И с учетом того, что пришедшие к нам твари были максимум 6-го, они бы ни за что не смогли прорваться. Но зато они бы вполне могли сесть и тупо ждать, пока мы тут опухнем с голода и выйдем сами. Вместо этого они пришли, оставили сообщение и ушли. Словно курьерская служба какая-то. После этого я задумался о причинах такого интереса и спустя некоторое время был вынужден признать, что очень похоже, будто кто-то из местных хозяев почувствовал во мне монарха тени. И если у этого кого-то есть интерес к монархам, или конкретно к монархам тени, это объясняло все. Я вспомнил слова Шани о падении Кирианаси, о том, как Верховные и Семь Сфер уничтожили последнего монарха тени. Но ведь легенды часто врут, так как историю пишут победители. А если он не погиб? Или здесь скрывается кто-то из его приближенных слуг, который почувствовал родственную душу и решил выйти на связь? Да, это было очень безумным предположением, я бы даже сказал, фантастическим. Вот только в этом мире фантастика очень часто становилась реальностью. Я потер виски, и в этот момент рядом со мной материализовался мой компаньон, после чего ткнулся мокрым носом в мою ладонь, выражая таким образом свою поддержку. «Что думаешь, друг?» — прошептал я, гладя его по голове. «Стоит лезть в эту задницу?» Лис на это тихо рыкнул, и в этом рыке я четко услышал: «А у нас есть выбор?» «И ведь правда. Если этот таинственный хозяин захотел меня увидеть, рано или поздно он найдет способ. И не факт, что этот способ мне понравится. А значит, идти все-таки придется. Вот только как туда попасть?» Вопрос открытый. Я сидел у потухшего костра, глядя на мерцающий купол, и думал о том, что мир Сиалы не перестает меня удивлять, и о том, что впереди самое интересное.